Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных я с удовольствием представляю вам очередного гостя в рубрике «Просветители». Сегодня это поэт и переводчик Аркадий Валерьевич Застырец. Здравствуйте, Аркадий Валерьевич.
Добрый день.
Кстати, у вас очень интересная фамилия Застырец. Откуда она произошла, знаете?
Этимология очень проста. Особенно в свете нынешних событий. Многие заглядывают в атлас, на карту, и ищут, где там Западная Украина и чем она от Восточной отличается. На Западной Украине есть такая река Стырь. Непонятно, кто живет за этой рекой, а застырцы сплошные. Вот. Слово «стырь», «штырь» имеет два варианта, так сказать, перевода на современный русский язык. Вообще-то это древнерусское слово. Но не западянское, не украинское. Может быть, с польским оно коррелируется легче. Вообще-то «стырь» – это то же самое, что «стрежень». Вот в современном, ну или более современном варианте «стрежень». То есть, да, часть реки, который максимально быстрое течение. Из-за острова на стрежень. Могли бы спеть из-за острова на стырь. Вот, это один вариант. А второй вариант – стырь или штырь. Да, штырь, знаете, такое польское уже, польский вариант слова. Но это не подходит, это уже мой домысел. К расшифровке моей фамилии не подходит. Стырь – это руль на казацкой ладье. И, следовательно, застырец – это рулевой. В свое время покойному Илье Кормильцеву я сказал: ты знаешь, Илья, что мы однофамильцы? Ну, ты Кормильцев откормила, а я застырец, отстырь, руль. То есть, ну, понятно, как кормила и стырь, это одно и то же.
Очень интересно получается. И вот, раз уж про фамилию поговорили, давайте вы нам немного расскажете о себе, откуда вы родом, и немного откроете тайну того, как рождаются поэты.
Родился я в городе Свердловске. Ну, тогда Екатеринбург был Свердловском. Всю жизнь в этом городе живу, отлучаясь ненадолго. Только, пожалуй, больше, чем на пару месяцев я не уезжал из родного города никогда. Как я дошел до такого? Ничего, так, никаких усилий специальных я не предпринимал. Я не обучался целенаправленно литературному творчеству, так скажем. Мне это и в голову не приходило, ну, например, там, поехать в Москву, поступить в Литинститут. Я не понимал, зачем это надо. Но выучку определенную я прошел. И главной моей наставницей, по части уже вот не просто литературы вообще, а именно литературного и более того, поэтического, стихотворчества, была Майя Петровна Никулина, замечательный наш поэт. Вот в течение нескольких лет я стоял на коленях перед Майей Никулиной, моим учителем, и она многому меня научила. Вот так, наверное, так могу ответить.
А дальше уже сами начали что-то писать?
Нет, я с самого начала, в первый же мой визит я притащил Майе Петровне, наверное, сотни три стихотворения. Другой вопрос, что 99% всего этого добра было забраковано сходу. То есть писал-то я сам всю жизнь самостоятельно. Майя Петровна просто некоторое время меня направляла, то есть говорила, объясняла, что такое хорошо, что такое плохо в этом деле. И я как-то так на ус мотал и постепенно совершенствовался. И какого-то удобоваримого уровня сегодня, кажется, достиг.
Насколько мне известно, вы не только поэт, но еще и драматург. Например, совсем недавно вы написали либретто для постановки мускомедии «Белая гвардия», театра мускомедии. Расскажите нам вот об этом, вот, пожалуйста.
Надо было вам с самого начала сказать, что я еще и драматург, потому что ну, уже сочинил более десятка пьес и несколько оперных либретто. И множество текстов для других музыкальных произведений. Там, начиная просто от песенок, кончая ораторией, какими-то, значит, циклами для хора и так далее. Просто та работа, которая была сделана для нашего театра музыкальной комедии, это вот такая недавняя работа. Это «Белая гвардия», фактически опера, музыку сочинил Владимир Кобекин, мой друг и замечательный композитор, а я для него сочинял либретто по мотивам булгаковского романа «Белая гвардия».
Аркадий Валерьевич, написание либретто – это, как правило, работа в очень строгих рамках. Насколько сложно творческому человеку поставить себя вот в эти вот рамки?
Понимаете, творчество всегда заключается в какие-то рамки. В противном случае вместо творчества мы получаем просто какое-то произвольное, достаточно дурное и дикое занятие. Даже графомания предполагает очень такие понятные рамки. Мне кажется, что вообще любое человеческое действие, оно предполагает наличие каких-то правил. Вот именно ясное представление о том, что можно делать, а чего нельзя ни в коем случае. И в содержательном смысле, и в чисто техническом. Ну, нельзя из ваты табуретку сделать, и все, забудем об этом. Что-то такое.
А, ну хорошо, тогда давайте вы что-нибудь нам уже прочитаете.
Я сегодня решил читать только самые новые, свежие, недавние стихи. Ну вот, стихотворение называется «На острие». И эпиграф взят из интернет-дискуссии. Эпиграф звучит так. «Думаю, в расчетное количество ангелов вмешается еще один фактор». То есть речь в этой дискуссии, понятно, идет, ну, вы помните, такой средневековый схоластический спор классический о том, сколько ангелов поместится на острие иглы. На острие. «В наше-то время и школьники знали, ангелы водятся на острие. Если рубаху иглой зашивали, если звезду увидал в колее, или влюбился в кривую косую, чудо какую, и до сих пор грифелем профиля не нарисую, бестолку мелом измажу забор. Ангелы жили и ангелы пели, скажем, на книжного срезе листа, и в разрывающей сердце капели, перед апрелем, считая до ста, ангелы около не пролетали, не закрывали всевидящих глаз, претерпевали и ждали, на остановке автобусной нас». Ну, вот такой тоже с таким философским содержанием и очень простым названием «Пятно». «Я верю и твержу всечасно, без запинки, все лучшее во мне Спаситель сохранит, все худшее в огне спасительном сгорит, по ржавому наслом не надобны поминки. Я верю и твержу, но где-то в глубине, в колодце слез, на дне порывистого вдоха, живет себе и ждет, ни хорошо, ни плохо, избытое в ночи, забытое во дне, темна блаженство тень, и жжет неугасимо. И этим я похож, и не похож на всех, в основе моего лежит бессмертный грех, родимое пятно, вестимо и сладимо. Надеяться смешно, что эту темень скрыв, приду на страшный суд, не татем и не вором, и отпущен взлечу, довольный приговором, но и пятна того не выжечь, не убив. И все, что я могу уверенно твердить, права одна любовь, мой Бог не недотрога, мы все и всяк из нас единственный у Бога, и тьму умеет свет, рассеяв, осветить».
Аркадий Валерьевич, в ваших стихах очень часто звучит тема веры в Бога. Расскажите, как вы к ней пришли и как она появилась в вашем творчестве?
Это очень долгая история, ну, как, наверное, у многих людей. Мне это даже не очень хочется называть темой. Вообще говоря, поэзия вообще не очень хорошо относится к этому понятию «тема». По большому счету, в поэзии, так сказать, достаточно высокого сорта никакой тематики не должно быть, потому что стихи, они не о чем-то, а стихи, они нечто. В этом смысле мое любимое пояснение на этот счет: стихотворение подобно ювелирному изделию. Вы же не можете сказать, о чем ваше колечко, ну, если это не обручальное колечко. Вот. Это просто какое-то открытие, да? Я открываю вам какой-то момент красоты, какой-то момент истины, какой-то момент божественной доброты, который мне открылся, я вам его открываю. Вот. Если это не банальность какая-то, то вы вместе со мной удивляетесь, радуетесь, поражаетесь этому. Путь, то есть не к теме, а просто к вере и к Богу. Давайте так уж прямо говорить. Почему нам это загонять вот под заголовок тема? Тема Бога. Тема Бога, это, знаете, это у атеистов может быть. Тема Бога. На тему Бога можно писать, на кафедре научного атеизма в советское время можно было написать диссертацию, наверное. Да?
Ну, многие писали.
Тема Бога российской поэзии начала 20 века. Вот. Ну, путь очень трудный, местами страшный. Очень существенный поворот в моем сознании произошел в связи с работой. Сейчас страшное признание вам сделаю. Я в свое время переводил Маркиза де Сада, одно из произведений. Так вот, перевод, он, вообще-то говоря, предполагает достаточно глубокое проникновение в сущность переводимого текста. И мне открылась очень простая, вроде бы, да, истина, которая, тем не менее, она должна открыться каждому человеку. То есть, хоть она и простая, хоть и ясная, но она на поверхности почему-то не лежит. А именно, понятие о том, что такое хорошо, что такое плохо, как поступать правильно, а как неправильно, вообще нравственность как таковая, не может строиться на основаниях, лежащих в пределах вот нашего мира. То есть, для того, потому что... То есть, либо мы признаем, что нравственность отнюдь не незыблема, да, наши нравственные принципы, они, так сказать, относительны, да? Либо, если мы считаем наши нравственные принципы нерушимыми, мы должны фундамент этих принципов искать за пределами нашего мира. Вот это вот, вот эта ступенька, которую я разглядел в текстах Маркиза де Сада, как ни странно, да, очень важна для меня на пути к Богу и к вере.
Я почему спрашиваю, вот знаете, есть определенный такой круг писателей, поэтов, да, которых называют православными. И, наверное, поэтому немного странно, хотя и радостно, конечно, слышать эту тему в творчестве модного светского поэта.
Вообще, это странное удивление. Почему непременно ясные представления о Боге и Христе связываются, ну, с какой-то вот особой связью человека и церкви? Есть нормальная связь человека с церковью, есть путь человека к вере, к Богу. Это абсолютно естественно. Так же естественно, как любое другое человеческое движение, чувство, как любовь там, к ребенку или к женщине. Так же, естественно, любовь к Богу, по-моему. Без Бога человеку быть нельзя, это абсолютно точно. Просто нельзя быть человеком без Бога. Тоже очень простая истина, но она почему-то многим не кажется простой. Вот это удивительно. Вообще есть такая простая, еще одна простая истина. По-моему, Блоку принадлежит эта фраза. Сказал, что невозможно вообще быть поэтом и не верить в Бога. Это просто в дополнение к тому, что и человеком-то быть трудно, да? Как я сказал.
Да уж.
Без Бога.
Так, ну что ж, Аркадий Валерьевич, я думаю, вам пришло время что-нибудь еще нам прочитать.
Ну, давайте. Вот я прочитаю стихотворение, оно называется «У круга». И в нем использовано очень странное женское имя – Юши. На самом деле это немецкое имя, но это не так важно. Ну, в общем, нетрудно понять, что речь идет о девушке, которую зовут Юши. «Юши лепит горшки в специальном холодном сарае. Юши трогает глину тряпицей и влажной рукой. Не сгорает она от любви, ей еще не пора, и не встречался никто, никакой, вообще никакой. Но не плачет она, подпевая гончарному кругу, только пот утирает изгибом с лица локтевым. Уж повыдала б все, потакая любезному другу, ну а нету коли, так сойдется хотя с домовым. Он четвертую ночь к ней приходит из темного лаза, и покуда молчит, разве за руку держит, дыша? Не крестись, мол, душа, не пугайся ни смрада, ни с глаза. Юши, Юши, уж как для нечистого ты хороша! Юши лепит горшки и украдкой глаза отнимает у податливой глины, упрямой и стыдной мечтой, и на смарку труды неуклюжим движением ломает тонкостенный и ровный, лазурный, гляди, золотой.
Так, ну давайте еще что-нибудь.
Угу. Чтобы сердце разбить, надо сердце найти из стекла. И к тому же вопрос, уцелеешь ли сам от удара, А не пара тебе, невредимая, в облаке пара, глядя вдаль, глядя вдаль, выдыхая, по рельсам пошла. Чтобы горе узнать, надо знать еще горе приметы, а не зная примет, обознаться в тумане легко. А не горе тебе, если сыты, обуты, одеты, и всего-то делов до рассвета еще далеко. Чтобы песню запеть, надо воздухом стать над землею или тихой водой, что заснежено пухом пером. Сокрушенное сердце с егою не вяжется злою, сокрушенное сердцем мы лучшие песни поем.
Аркадий Валерьевич, а сейчас мне хотелось бы затронуть еще одну сторону вашего таланта, это вашу деятельность как переводчика. Переводчик – это человек, который всегда, что называется, в тени, а ведь на самом деле это же огромный труд. Чтобы перевести книгу, нужно полностью погрузиться в чужое произведение, в чужой мир, что называется, залезть в голову к чужому человеку, чтобы понять, что же на самом деле он хотел сказать, и потом донести это до читателя в переводе.
И даже больше, особенно если речь идет о поэтическом переводе. Потому что перевод прозы, он в большей степени рационализирован. То есть, в поэзии есть музыка, да, которая, вообще говоря, по мнению многих, вообще непереводима. В поэзии есть какое-то мистическое начало, загадочное. То есть, для того, чтобы к этому началу хотя бы прикоснуться в процессе перевода, нужно осуществить действие, которое сродни медитации. То есть, нужно фактически как бы такое осуществить, в кавычках, конечно, переселение душ. Да? То есть, нужно попытаться проникнуть в автора этого текста, как бы воспроизвести тот момент, когда он этот текст сочинял. Эта попытка, она может быть только более или менее удачной. Никогда эта попытка не приводит к совершенному результату и к полной победе. Поэтому задача аутентичного поэтического перевода, она вечная. Поэтому какими бы хорошими переводами на русский язык, там, Шекспира или Данте мы не располагали, в перспективе будут новые и новые переводы.
Лучше читать в оригинале.
Неправильное слово здесь лучше. В оригинале, конечно, хорошо бы читать, если человек владеет языком, разумеется, да. Лучше читать в оригинале. Но я считаю совершенно ошибочным такой подход. Вы знаете, он характерен для англоязычной литературы, особенно вот в Соединенных Штатах. Там вообще аутентичный поэтический перевод отвергают. То есть, как бы считают, что это не нужно. Считают, что очень полезный и оптимальный вариант – это издавать стихи, скажем, в параллельном таком варианте. На левой страничке оригинальный текст, а на правой страничке подстрочный академический перевод.
Без рифмы, без всего.
В котором вообще, так сказать, главное передать смысл. И если ты хочешь музыку уловить, там, вот эту самую мистику, вот тебе оригинал, читай оригинал, а рядом вот академический перевод подстрочный, который не заботится о полном соответствии оригинальному тексту. Там считают, что это хорошо, что вот этот вариант очень хорош. Этот вариант по-своему хорош, несомненно, но этот вариант очень плох для литературы в целом, для поэзии в целом. И, скажем, русская литература, которая уже в 19-м, особенно в 20-м веке, занималась там в лице своих наиболее талантливых авторов аутентичным поэтическим переводом просто в каком-то почти индустриальном масштабе, обогатилась чрезвычайно. То есть мы просто, может быть, не можем в полной мере оценить результат этого процесса. Но он колоссальный, я вас уверяю. Потому что вообще поэтический язык и поэзия как таковая, она ведь не существует на уровне отдельных авторов, которые как какие-то там выхваченные молекулы или атомы витают в безвоздушном пространстве. Ведь все авторы языком связаны между собой. Мы все, так сказать, ходим по одной плашке. И вот на каком уровне мы находимся, на какую ступеньку мы наступаем, по какой траектории мы двигаемся, это в значительной степени зависит от того, насколько интенсивно мы решаем задачу аутентичного поэтического перевода с других языков, не только с европейских, но и с восточных языков, очень еще более трудных, еще более далеких от русского, чем английский, немецкий или французский, с китайского, из корейского. Вы знаете, что Анна Ахматова перевела множество стихотворений с корейского языка? Не слыхали?
Ну, это малоизвестный факт.
Да, это факт. Есть целая книга классической корейской поэзии, переведенная Анной Ахматовой. Дело в том, что совершенно не важно, для чего она это делала. Может быть, для того, чтобы на хлеб заработать. Но она гениальный поэт. И она, значит, делала это очень классно. Совершенно не важно, что она абсолютно не знала корейского языка. И, скорее всего, не представляла, как это звучит в оригинале. Она пользовалась подстрочником, и только через подстрочник вот эта связь двух поэзий устанавливалась. Ну и этого хватило для того, чтобы вот на этом участке обогатить русскую поэзию. Русскую, понимаете? Почему я говорю, главный принцип аутентичного поэтического перевода, то, что получается в результате, должно стать частью вашей родной русской поэзии. Если не стало, если что-то такое не получилось, то близость к оригиналу не имеет ровно никакого значения для литературы.
С какого языка проще переводить? Вот с каким языком с точки зрения, ну, с лингвистической точки зрения, да, с каким языком проще всего работать?
Дополнительные трудности, как не парадоксально это звучит, появляются, когда перевод делается с близкого нам языка. Я переводил со старофранцузского, достаточно далекого от русского, с французского, более или менее современного, с поэзии там, 19 века французскую, с английского, ну, скажем, там, Толкина и Шекспира переводил, то есть это тоже старый английский, но переводил со славянского языка. Так вот, переводы со славянского, как ни странно, как раз показались мне наиболее трудоемкими. Почему-то вот какая-то такая странная вещь происходит. Чем ближе язык, даже лексически, к русскому, тем труднее перевести на русский. Вот, вот эта вот дистанция, она как бы оставляет тебе очень мало места для замаха, так сказать. Свободы тебе не оставляет. Вот текст стоит просто вот впритык, не развернешься. Я в одном уверен, что французский язык любви – это, конечно, весьма спорное утверждение. На мой взгляд, например, португальский гораздо больше подходит на эту роль. Потому что в нем больше каких-то таких мягких, таких шепелявых почти звуков, таких, ну, сюсюканье такого. А французский, он более резкий язык, чем тот же португальский или итальянский.
А вот когда переводите, да, вот, то есть вы что-то перевели, вы прочитали текст, но вы ведь тоже творческий человек, не возникает такого чувства, желания, каких-то мыслей, да, по поводу того, что «а вот я написал бы по-другому, а вот здесь вот я бы другое слово поставил».
Ну, конечно, возникает. Более того, еще и пишешь, и сочиняешь. На самом деле, открою вам такое еще о себе, ну, не тайну, а такой факт. Я заново написал несколько пьес Шекспира. Не перевел, а заново написал. Ну, в традиции европейской драматургии, главным образом, это называется переделка. Этим очень активно занимался Бертольд Брехт в свое время, и он, так сказать, всячески пропагандировал этот способ обращения с древней драматургией. Там в основном о драматургии шла речь. То есть он буквально в какой-то его речи, где он обращается к молодым немецким драматургам, он говорит: не бойтесь, берите античные драмы, античную драму, комедию, трагедию, и переписывайте заново, наполняя вот этот сюжет, это содержание вот новыми реалиями.
Ну да, насколько я помню.
Это очень, по-моему, правильный подход, потому что на самом деле, если нет драматурга, который взял бы и переписал пьесу Шекспира, то ее переписывает помреж и режиссер, понимаете? И это обычно в смысле литературном получается очень низкого качества текст. Но они делают это для того, чтобы вот свой замысел реализовать наиболее таким оптимальным способом. Они берут разные переводы. Я просто сам свидетель этой работы, да и любой человек, который пойдет сегодня на Гамлета, возьмет там академически правильный, давно сделанный перевод, да, я уж не говорю об оригинальном тексте, и попробует сверять с тем, что мы слышим со сцены, он, по идее, должен просто ужаснуться, потому что на афише-то написано «Шекспир», а это никакой не Шекспир, это уже далеко не Шекспир, то, что он со сцены идет. И опять-таки, я не осуждаю такой подход, он абсолютно естественный, потому что театр – это самое актуальное из всех известных нам искусств. Самое актуальное. В каком смысле? Театр обязательно отражает реалии сегодняшнего дня, политические, какие-то социальные процессы и так далее.
То есть после перевода, получается, вообще мало что остается от оригинального произведения.
Нет, перевод – это другое. Перевод – это совершенно другая задача. Вы меня спросили, подвигает ли перевод на вот такие вольности. Подвигает, да, подвигает. Особенно, если вот речь идет не о поэзии, а о драматургии.
Но вот опять же, если говорить о Бертольде Брехте, то у него, насколько мне помнится, театр его пользовался довольно-таки большой популярностью. Они там все переписывали. Вот сейчас, в наше время... Тоже ведь это пользуется большим спросом, и у нас классику зачастую так кромсают, что... Только другое дело, что Брехт, конечно, был профессионал, и он это делал очень хорошо, а только наши ставят, ну, тут уж, конечно, бог им судья.
Ну, вот я и пытаюсь, исправить это положение, ну, когда литературную часть будущего спектакля какими-то, так сказать, не очень профессиональными методами сооружают не драматурги, не писатели, чисто театральные деятели. Вот это неправильно совершенно. Вот я пытаюсь это исправить своим творчеством. Ну, практически не очень получается, потому что моих постшекспировских пьес, ну, у них довольно трудная сценическая судьба. Их боятся просто, как правило.
Почему?
То есть приведу пример, например. У меня есть комедия ужасов в 25 картинах, называется «Макбеты». Значит, когда эту пьесу, скажем, директору театра режиссер показывает и говорит, вот директор прочитывает и говорит, эта пьеса на сцене моего театра будет поставлена только через мой труп. Вот до такой степени. Это сегодня происходит, заметьте, речь идет не о давних советских временах, да, это сегодня, в наше бесцензурное, так сказать, вольное время, вот такие вещи происходят.
Ну, это прихоть режиссера или у него на это есть какие-то адекватные обстоятельства?
Это слишком острая пьеса, по мнению, так сказать, директора театра. Она слишком, она как бы хватается за оголенный провод, фактически. Потому что там в этой пьесе речь идет о природе власти как таковой.
Так, Аркадий Валерьевич, давайте вы еще что-нибудь нам почитайте сейчас из своих произведений.
Ну, вот хотите пару сонетов Шекспира, например.
Давайте.
В своем переводе. «От лучшей твари». Мы хотим прироста, чтоб роза красоты не умерла. Когда на зрелость ляжет тень погоста, о ней уж в юных память расцвела. Но ты, наемник собственного взора, его огонь, питающий собой, в своем дому воруешь хуже вора, своей красе даешь смертельный бой. Служа сегодня миру украшением, и голосом, взывающий весне, бутон рожденья душишь погребеньем, и в скупости мотаешь ты вдвойне. Над миром сжалься или, не любя, с могилою на пару жри себя. Да полно лгать, что любишь там кого-то, когда ты так бессмысленно живешь, пускай любим другими ты без счета, но что взамен влюбленным отдаешь? Собой живя, минуту за минутой, в свои же попадаешь ты силки, к себе охвачен ненавистью лютой, инстинкту и рассудку вопреки. Одумайся, твержу я, что есть сил, прочь ненависть, очисти помещение, будь внешности ответно добр и мил, продли в веках прекрасное творение, создай себя другого и живи в окрепших всходах истинной любви.
Ну что ж, Аркадий Валерьевич, вот под конец нашей передачи. Очень, конечно, не хочется с вами расставаться, но тем не менее рамки передачи обязывают. Хотелось бы услышать традиционные ваши пожелания нашим радиослушателям.
Я обычно желаю здоровья, в первую очередь, физического и душевного, потому что это основа всего остального. Во вторую очередь желаю любви, потому что Бог есть любовь, и это пожелание тоже совершенно неизбежно. Ну и в третью очередь вдохновение, которое, надо сказать, очень важно для человека в любом деле, не обязательно только в художественном творчестве. Человек может вдохновенно заниматься даже самой черной работой и получать отдачу, наслаждение и ясное представление о смысле своей жизни, занимаясь чем угодно, если это полезное дело.
А мне остается только напомнить, что сегодня в разговоре на свободную тему участвовал Аркадий Валерьевич Застырец, поэт, переводчик и драматург. Спасибо вам большое за то, что пришли, и до новых встреч!